Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как обычно, в это время мы начинаем нашу программу совместную с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Директор этого музея Ксения Толоконникова, как всегда, в нашей студии. Ксения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. С удовольствием представляем гостя. Этот час ближайший вместе с нами и с вами проведет Ирина Языкова, проректор Библейского богословского института святого апостола Андрея Первозванного, искусствовед, кандидат культурологии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы хотим сегодня поговорить и о собственном пути Ирины Константиновны в церковь и в церкви, и о таком интересном явлении, как церковное искусство в Советском Союзе в 20 веке. Потому что, ну вот я сейчас говорю, и это звучит оксюморонно, да, какое церковное искусство, о чем это мы вообще? Но, тем не менее, оно существовало, да? И да. Ваша диссертация, она является лучшим тому подтверждением. Ну, с чего начнем?
Наверное, с пути, собственного пути, не просто в церковь, а вот то, что предшествовало этому, что в итоге, когда вы впервые осознанно, ну, не впервые осознанно переступили церковный порог, а начали задумываться вообще в эту сторону?
Ну, я хочу начать со своей бабушки, которая была очень церковная, пела в церковном хоре в Николо-Кузнецком храме, где меня, собственно, и крестили. Ну, так, скажем
бабушки
так...
Бабушки – это великие
да,
люди,
бабушки,
да.
Бабушки, да, вот то поколение, да. Еще дореволюционное, она родилась в 1897 году, на минуточку.
А вот. Вы в 56-м,
900. А я в 56-м, да, угу. Да. Вот, и... Мама, папа, конечно, так относились к этому не очень хорошо, но все-таки детей крестили, и до определенного возраста бабушка меня водила в церковь.
До школы, наверное, да? До
ну, всех... даже, ну, наверное, до 10, до 12 mm-hmm. лет, когда вот подросток уже вырывается
отторгает
из рук
да,
родителей. Тем более, что у меня бабушка... Почему я с бабушки хочу начать? Даже не с себя, потому что сознательно, я, конечно, пришла уже после того, как бабушка покинула этот мир. Просто у меня бабушка была, я считаю, выдающимся человеком. Это были бабушки. Я вообще называла церковь бабушкин клуб, потому что у нее был круг таких бабушек, которые не только пели в церковном хоре, а они в тетрадочке переписывали Евангелие, молитвы, какие-то истории церковные и распространяли, потому что, конечно, никакого писания тогда
да,
людям
да,
невозможно
вот
было.
Такие тетрадочки вот. У нас, кстати, в музее есть.
О,
да.
Вот это героические да. бабушки. Более того, какой-то момент, там первый, второй, там третий класс, бабушка меня к этому привлекла. И мое лето состояло из того, что я первую половину дня переписывала Евангелие, ужасно этого не любила, и говорила, бабушка, я вот до этого напишу, ты меня отпустишь гулять. Вот, ну, было такое послушание.
Это было в Москве, и бабушка была прихожанкой
Николо-Кузнецкого храма. А мы в Подмосковье, у нас была дача, на которой я, собственно, выросла, брат мой вырос. Брат у меня был такой очень юмористический, он сюда приходил, говорил, мы в церкви не были, мы не причащались, потому что бабушка водила нас тайно, но он вот таким образом разглашал эту тайну, и родители, в общем, на самом деле сердились, что бабушка нам, как они считают, запутывает жизнь, надо проще, не надо вот этого всего на детей вешать, вот так вот. Поэтому первое мое знакомство с Евангелием и церковью состоялось в очень раннем возрасте.
Благодаря бабушке.
Да.
Но оно было мимолетным достаточно.
Ну, в общем, да. Ребенок в это время не сильно вникает во все. Хотя очень...
Скорее, это воспринимается как какие-то ограничения.
Ограничения,
как какие-то
конечно. Это
бабушкин клуб, такие
навязанные. Это бабушкина вера, я не такая, вот я потом буду там чем-то. Даже когда я уже думала, куда поступать, я думала, что я буду... Если я и буду заниматься, меня всегда привлекали иконы, вот, но я со стороны науки пойду, не со стороны веры, а со стороны науки. И долгое время у меня как бы наука и вера не совмещались.
Ну, именно же такую цель преследовала советская
конечно.
Пропаганда, да, что наука – это одно, а вера – это совершенно другое.
Именно.
И в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань.
А многие ли советские ученые, которые занимались в 60-е, в 50-е, ну, наверное, в 50-е это все-таки другое поколение, в 60-е и 70-е годы занимались изучением икон, при этом ничего не испытывали?
Ну, конечно, например...
Ты имеешь в виду никаких религиозных?
Никаких религиозных,
да, именно, наука была нейтральна в основном. Например, знаменитый вообще византинист, византолог Виктор Никитич Лазарев, ну, например, был совершенно неверующим человеком. Про Алпатова я не знаю, но думаю, что тоже, судя по всему.
Филологи вот. Точно так же. Да. Многие изучали, например, там то же самое Астромирова, Евангелие или какие-то
просто
другие
как
тексты.
Науку, да, да.
Но при этом оставались совершенно секулярными да. людьми. Их
хотя не... были исключения. Там Дмитрий Лихачев, Дмитрий Сергеевич Лихачев, Сергей Сергеевич Аверинцев.
Но у каждого из них был другой путь, и не сказать, что у каждого из них он был именно через предмет изучения.
Ну, в общем-то, да. Но интересно, когда я уже поступила в университет, я уже серьезно стала интересоваться и верой. Вот, как-то у меня уже бабушка ушла, она это уже умерла к этому времени. Я в 10 классе как раз училась, она умерла. Вот, и как-то ее уход вот спровоцировал меня и к вере вдруг отнестись более серьезно. И я помню, у нас были верующие в школе, ну, такие вот какие-то маргиналы.
Ваши однокашники.
Ну, да, какие-то вот из верующих семей были. Ну, всегда вот считалось, что они какие-то маргиналы. А уже в университете, наоборот, мы начинали как бы вычислять, кто верующий, и находили
а
уже...
А какие признаки были? Вот внешние вот, признаки.
Вот интересно.
Первые.
Ну, во-первых, очень часто, если человек был не комсомолец, то, скорее всего, он верующий. Потом мы точно на лекции вычисляли, кто у нас из преподавателей верующий. То есть у нас была такая даже не то чтобы игра, но все равно вот такое вот интересное узнавание друг друга.
А как с преподавателями? Наверное, с однокашниками, с однокурсниками проще, потому что, в конце концов, можно спокойно поинтересоваться, а у преподавателя так просто не спросишь.
Да, ну вот, например, мой учитель, можно сказать, и моя руководительница диплома, я у нее в семинаре была, Ольга Сигизмундовна Попова, это тоже великий человек. Слава богу, она еще жива.
Я, кстати, по-моему, с ней очень интересное интервью не так давно читала.
Ну, на «Правмире» в свое время было очень интересное интервью с ней.
Вот-вот, да, я его читала, очень
вот.
Интересно.
Я вот сразу поняла, потому что ее подход, она византийское искусство преподавала, ее подход сразу отличался даже от тех людей, которые читали древнерусское искусство. Вот у нас несколько человек читал, там, введение в специальность, но потом я поняла, что все-таки она тоже верующая, Мария Александровна Реформатская. Вот. А вот было два преподавателя. Нейтральный подход Ангелина Сергеевна Смирнова. Великий ученый, прекрасный. У нее столько вообще точных атрибуций. Человек, который знает досконально вообще древнерусское искусство. Вот она по одному фрагменту может сказать, это икона там, Псков 15 века и так далее. Ну, абсолютно нейтральный к вере человек. Ну, я не знаю, как сейчас, потому что прошло много времени, и к концу жизни вообще человек – это путь, и он меняет свое убеждение. Сейчас ничего не знаю. Но тогда я точно поняла, вот человек неверующий, а вот Ольга Сигизмундовна – человек верующий. Потому что она неформально относилась к иконе, и она показывала ее смысл. Не только вот эту внешнюю формальную красоту.
Левка, слессировки.
Да. Композицию, иконографию, а именно смыслы. Вот. И, собственно, она меня этим заразила.
Но интересно, что мы говорим про людей, которые занимаются иконой через Византию. А вот мой опыт общения с исследователями Древней Руси, а в том числе искусства Древней Руси, показывает, что здесь возможности как раз через свой предмет изучения прийти к вере либо меньше, либо все это как-то достаточно тяжело происходит. Но вот среди ученых, которые занимаются непосредственно историей Древней Руси, в том числе искусства Древней Руси, а среди них верующих людей, кстати говоря, достаточно немного.
Не знаю. Я помню, что мы бегали на лекции в музей Рублёва, и как раз это был музей, когда я училась. Ну и потом я и сейчас дружу с этим музеем. Это я почти... Был такой эпизод, когда меня даже должны были взять туда работать, но по стечению обстоятельств не взяли. Вот. И наоборот, для нас это был музей, через который очень многие пришли к вере.
В том числе сотрудников. Я знаю нескольких человек в сане, которые
там была такая резервация в свое время. Место такое было специальное.
Да, и вот для меня, например, большую роль сыграл Валерий Николаевич Сергеев. Он в свое время в ЖЗЛ написал книгу про Андрея Рублёва. Вот. Это еще советское время было, 80-е годы, но книга вот «Абсолютное житие». но написано хорошим языком, не сладким вот такого жития, знаете, там, Библия в картинках, а действительно вот серьезное историческое исследователь, но при этом показана высота, духовная высота иконописца, да, то есть, ну, его путь, хотя про него мало что известно, но он выстроил всю, как бы, весь контекст.
Ну, наверное, с некоторыми там допущениями, ну, конечно, догадками.
Как и это, вот он для меня тоже обходит. Человек, безусловно, верующий, он этого не скрывал, тоже на меня оказал большое, так сказать, влияние, мы с ним общались, и тоже вот-вот, как бы, становление мое как верующего уже сознательно человека вот проходило именно так.
А вот вы осознали себя человеком верующим. То есть вот не просто, ну, там что-то такое есть, вот бабушка, но вот вы осознали себя как верующего человека. И дальше что? Какие следующие шаги?
Ну, во-первых, мне повезло, я попала еще и в среду верующих сверстников, потому что очень часто, ну, как бы вот как в детстве мне казалось, что верующие только бабушки. Я говорила, ну, может быть, там, мама не верит, потому что она тоже молодая, вот пойдет на пенсию, будет ходить в церковь, я пойду на пенсию, буду ходить в церковь. Я так рассуждала в детстве, почему я бабушке отказывала, что не надо меня водить в церковь. То есть, а здесь вдруг я увидела и университетских моих каких-то знакомых, и других. У меня были знакомые, скажем, в хиппи. Среди хиппи тоже очень много людей было, по крайней мере, богоищущих. Да, может быть, они не были так воцерковлены. Вот. И поэтому у нас там такая была интересная группа, причем такая, вот когда я училась в университете, я с ними познакомилась. Группа довольно пестрого состава, экуменическая, можно сказать, в которой были люди и из православной церкви, и протестанты, и католики. Вот такая вот группка была людей, ищущих и жаждущих знаний. Да,
и
вот
потому общавшихся друг с другом. Да, неважно, да, неважно, где, в как,
да,
какой
наоборот,
конфессии они,
да, искали. Наоборот, мы вместе, там, Библии тогда не хватало, их надо было как-то
вот
доставать. Межконфессиональный
диалог.
Вот
да,
это то, что мы потеряли, к сожалению. Да, сейчас
потеряли.
Мы утратили даже какую-то человеческую способность общаться, да, друг с другом, невзирая на вот эти преграды. Причем в разных,
ну,
сферах совершенно.
Ну ладно тебе, неужели прям совсем
потеряли? Ну не все, конечно.
Ну,
не все,
ну,
в целом, но в целом
я согласна,
есть такое ощущение.
Да, я даже знаю людей, которые до перестройки общались друг с другом, да, вот разных конфессий, а потом, уйдя каждый в свою церковь, перестали общаться. Ну, как бы, может быть, занялись больше делами своей церкви, но тем не менее, вот дальше стали друг от друга. Когда были молодые, когда все искали, когда друг другу помогали, особенно когда были гонения, а гонения были на вот такие как раз группы и семинары подпольные. Вот, и люди очень были солидарны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ирина Языкова, проректор Библейско-богословского института, искусствовед, кандидат культурологии, и это наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди».
А вы сейчас сказали о гонениях. А вам лично или вот вашему этому семинару, кружку пришлось столкнуться
пришлось.
Такой вот нетерпимостью, да, государственной?
Не то, что нетерпимостью, а просто это были репрессии, потому что с конца 80-х, нет, с конца 70-х годов.
В вот рамках подготовки к Олимпиаде, я полагаю,
ну, там
всё
и
делалось.
Олимпиада, и Андропов пришел, и, в общем, новые какие-то идеологические закрутки пошли. Довольно много людей пересажали, вот известный,
да, да,
человек Александр,
да,
Огородников, мы с, да, ним тоже были хорошо знакомы, его семинары, Пориша, вот наша экуменическая группа.
Крахмальникова,
Светова, Зоя Крахмальникова.
Да.
Вот, так что да, Феликс Светов, это все был, ну, если не один круг, то одно какое-то такое поле.
Но все равно же все как-то друг друга знали хотя,
конечно,
бы понаслышке,
конечно,
потому что людей было не так много.
Конечно.
И не так много было приходов, вы называете фамилии, я так понимаю, что эти люди, они все в основном находились внутри одного-двух приходов в Москве или рядом, это новая деревня отца Александра Меня.
Новая деревня, куда я тоже ездила,
и,
да.
И, может быть, храм в Кузнецах.
В Кузнецах, Дудко, конечно.
Дудко, когда он переезжал постоянно с места на место, это уже там период черкизовский, да, наверное, его?
Да, скорее, да. Хотя вот когда он был в Подмосковье, там тоже туда ездили мои знакомые.
Ну, Черкизово, да, под Коломной.
Да. Угу.
Ну, наверное, да, все эти приходы, такие вот центры притяжения можно
пересчитать
по пальцам. Во всяком случае,
я еще знаю, к молодому, тогда еще вот только-только рукоположенному отцу Дмитрию Смирнову, который служил в Крестовоздвиженском храме на Алтуфьевском шоссе, тоже достаточно много ездили людей интеллигентных вот из разных московских таких диссидентских кругов.
Ну, да, был еще храм Ильи Обыденного, закрывавшийся.
Да,
там
да.
Тоже,
отцу Егорову, отцу
там
отцу
тоже
Егорову.
Был интеллигентский приход.
Но это скорее традиции, старомосковская традиция.
Там меньше было молодежи, а скорее там были вот такие вот люди почтенные, которые туда ходили испокон веку и вот не изменяли ему. Вот. А так, конечно, это была, в общем, ситуация, когда священники боялись прихожан, а прихожане боялись священников, поэтому редко к кому тянулись.
А вы попали практически сразу к отцу Александру.
Да, я попала сразу к отцу Александру.
Меню,
да.
Для наших слушателей.
Да. И это тоже, я считаю, там великое счастье. Ну вот, то есть вот православная часть нашей вот этой экуменической общинки, группы, вот, она была вся, конечно, из прихода отца Александра Меня. Вот, поэтому, ну и вы говорили о гонениях, и его много раз вызывали. И вот человек, который возглавил нашу небольшую экуменическую группу, Сандра Игун, вообще попал в психбольницу его просто. Ну, это карательная медицина, упрятали в Благовещенск, и все. И мы вообще думали, что мы попрощались с ним навсегда.
Значит, на самом деле, вот я читала много о вот карательной психиатрии в Советском Союзе. Мне кажется, что это даже страшнее, чем тюрьма, потому что, по крайней мере, в тюрьме у тебя есть определенный срок. Ты его отсидел и вышел.
Здесь,
во-первых, препараты, а во-вторых, ты находишься там якобы до излечения. А что такое излечение в этой ситуации? До умерщвления, до овощного состояния. Ну, не знаю, например, вот заметки Горбаневской об этом времени, да, когда она в Казани в психушке находилась, ее письмо матери просто читать невозможно.
Да.
Она сильнейшая.
Надо уточнить, как она туда попала.
Она попала вследствие демонстрации
в 68-м
году
против
ввода войск в Чехословакию.
Да.
И она попала в психиатрическую лечебницу, потому что вышла на демонстрацию, будучи матерью грудного ребенка. Да? Естественно, это было воспринято как признак психического нездоровья. Да. Но одним словом, в общем, попасть в психушку, я возвращаюсь к тому, с чего начала, мне кажется, даже страшнее, чем
методы как-то знакомы.
Да. Ну вот, и, в общем, на мне тоже отразилось отчасти, потому что меня выгнали с работы. Вот, я работала в обществе охраны памятников, туда приехали представители органов, сделали, так сказать, моему начальству большое так...
Что при его попустительстве,
идеологической близорукости. Меня вызвали на собрание, проработали. Вот, и после того, как они уехали, он сказал, что пиши заявление об уходе, иначе я тебя должен уволить по статье.
А мне казалось, что вопик того времени...
Это, кстати, гуманное очень предложение.
Да. Мне казалось, что вопик того времени – это такое своеобразное место внутренней миграции, когда человек может там работать и при этом...
Да,
но при этом не высовываться.
Главное, не высовываться.
Не высовываться, наверное.
Все то, что мне, так сказать, в КГБ объясняли, что, пожалуйста, можно ходить в церковь, и можно, да, но нельзя заниматься самиздатом, нельзя заниматься, вот, так сказать, групповым чтением Священного Писания, что мы, собственно, делали. Собирались дома, там, читали, рассуждали, там, доклады какие-то делали. Вот это все нельзя. Просто прийти в церковь, встать со свечкой, пожалуйста. Я сам люблю православный хор, говорил мне полковник КГБ.
С особой, присущей только людям этого сорта, задушевностью они умеют, да.
Поэтому, и в опеке было много людей, о которых я знала, что они ходят в церковь. Более того, в опек того времени это, я бы сказала... протопамять.
Потому... Я вот вы с языка сняли, чтобы сказать, что из ВАПИК это выросло общество памяти Дмитрия Васильева.
Да, именно.
И там много было людей такого склада, но были и другие.
Были и другие.
Мы
там
тут про ВАПИК-то
говорили. Были очень много разных людей, были очень интересные люди. И были такие люди. Я помню, что на одной выставке они даже пытались меня, зная, что это уже верующие, это не скрывал никогда. Вот, как один говорил, так в Исприне: «Ирина, будьте нашей музой». Я сказала: «Никогда».
А мне интересно, почему-то никогда не приходил в голову этот вопрос. Сейчас вы про КГБ начали говорить, про то, что полковник тоже любит церковный хор. А никогда не говорили, знаете, Ирина, вот в этот храм ходите, а в этот не ходите.
Ну, так они прямо не говорили, но они мне открывали глаза, как они говорили. Вы вот хорошее образование получили, вы вот хорошую характеристику. Вот мы понимаем, что вы ценный член общества. Мы сейчас вам расскажем, что вот люди, которых вы им доверяете, они вас обманывают. Они все, значит, на ставке в ЦРУ, там, в Ватикане, еще где-то. Значит, отец Александр, вот этот Сандер Рига, вот там еще, значит, естественно, там Огородников.
Они пользуются вашим доверием. Да,
они доверием, да. Вот, поэтому вы с ними не дружите. Вот так вот мне говорили. Ну, я сказала, что я сама буду выбирать, с кем мне дружить, с кем нет. Но, во всяком случае, вот этот такой веселый в кавычках, период в моей жизни был, да. Единственное, куда меня после вот этой вот взяли, вот как раз я думала, что я смогу устроиться в музей Андрея Рублева, где меня хорошо знали, но мне там отказали.
По тем же причинам, идеологическим.
Зав. Отделом очень хотел меня взять, а зам. Директора, она сказала, нет, мы не можем вас взять. Я говорю, ну вот у меня диплом, по этой же специальности, все. Нет, она сказала, вы нам не подходите. Ну, я поняла, по каким причинам. Ну, устроилась просто в реставрационные мастерские, там, на самую там, примитивную должность, не научную даже, папки таскать. А потом снова, кстати, когда пришла перестройка, меня с удовольствием опять взяли в Общество охраны памятников. И вот тогда как раз мы сделали выставку нашу. То есть меня там не забыли, помнили и понимали, что это, в общем, уступка властям, мой вынужденный уход из этой организации.
А вас оттуда увольняли еще при Петре Дмитриевиче Барановском? И он был этим патриархом уже, который...
Нет, Петра Дмитриевича я застала, но... Не помню, в каком году он умер.
В 84-м.
84-м. А, ну вот как раз, 84-й год, это и есть вот суд над Сандром Ригой, 83-84-й как раз вот эти вот основные посадки, и вызывали отца Александра Меня, просто вот он как на работу туда ходил. За ним приезжал Воронок, увозил его, и никто из родственников не знал, вернется ли он. Да, вот это самые страшные годы, 83-й, 82-й, 83-й, 84-й, вот. Даже в 85-м моего друга посадили, поэта из Риги, вот, хотя уже Горбачев официально был.
Нет, вот. В 85-м году это вполне себе еще сажали, все, да. все было живо и в силе.
Да, в 87-м, 88-м уже выпускали, да.
Ну вот вы сейчас упомянули о выставке, и как раз хочется очень об этом поговорить, и об этой выставке, которая открылась в 89-м году, «Современная икона», да, по-моему, она называлась «Современная икона».
Да, выставка «Современная икона».
Да, вот, и вообще о церковном искусстве 20 века и о том, как вы пришли к тому, чтобы этим заниматься.
Я, конечно, пришла через Древнюю Русь, потому что все-таки сначала я пошла заниматься, ну, изучать классику, да, изучать именно то, что прекрасно, то, что вечно, то, что замечательно, то, что вне, даже больше, чем вера, там, как мне казалось, и так далее. Вот. Но поскольку жизнь церкви для меня становилась все более реальной, потому что где-то, да, на втором, наверное, уже курсе я уже воцерковилась, стала ходить уже не просто там со свечкой или там послушать хор, а уже серьезно в церковь там исповедуюсь, причащаюсь, там, соблюдая посты и так далее. Вот, то мне всегда было интересно ее жизнь, в том числе и иконы. И я познакомилась с несколькими иконописцами. Вот. Мне было интересно, что отец Александр сам пробовал себя в иконописи. Вот, его учила Елена Яковлевна Бреславская, она была женой Анатолия Васильевича Ведерникова, это замечательная вообще пара, которые вернулись после войны, реэмигранты. Он был первым редактором журнала «Московской патриархии» при еще Алексее Первом Симанском. Вот. И она была иконописцей, и более того, она была подругой Юлии Николаевны Рейтлингер. Вот. И уже когда я пришла в общину отца...
Они были подругами еще по ещё, Парижу.
Да, по Парижу.
Потому что в Советском Союзе Рейтлингер, она же ведь жила в Ташкенте.
Да, она была в Ташкенте. Но как раз Елена Яковлевна познакомила ее. Вот она давала уроки отцу Александру иконописи. Вот, и она познакомила их с отцом Александром. И в отпуск, когда еще она работала, ее заставили же здесь работать, вырабатывать пенсию на фабрике, которая расписывала платки. Жутко ядовитое производство. Вот. Но она каждый год приезжала в Москву. И вот приезжала как раз к отцу Александру. Вот. И моя подруга, довольно хорошая, даже две мои подруги, очень с ней подружились. К сожалению, я, наверное, по своему легкомыслию, мне всегда казалось, что я всегда успею. Я все хотела с ней познакомиться, но то она, ну, она уже старушечка была, то она болеет, то я куда-то уехала, то еще что-нибудь. Я все думала, ну вот я успею, успею. Потом вот в 88 году ее не стало. Вот.
А какие-то работы отца Александра менее иконописные, попытки его сохранились?
Да, осталось несколько икон, они есть в музее, в его музее, да. Архангел Михаил и Иоанн Предтеча. Да, несколько работ. Ну, вообще, я был человеком очень талантливым. Он же был в скульптуре, учился у Ватагина. Вот, вот уроки там, многих, там рисунку у многих других брал. Ну, вот. И, в общем, если бы он занялся иконописью, наверное, из него бы иконописец хороший получился. Ну, у него было другое призвание священника-пастыря.
Прерваться буквально на минуту. Я напомню, что вы слушаете совместную программу «Радио Вера» и музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор этого музея здесь, в этой студии, я Алексей Пичугин, и Ирина Константиновна Языкова, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного, искусствовед, кандидат культурологии. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что вы слушаете совместную программу Светлого радио и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Здесь в этой студии директор Ксения Тлаконникова, директор этого музея. Еще раз добрый вечер. Я Алексей Пичугин. Ирина Константиновна Языкова, наш гость, проректор Библейско-богословского института, искусствовед, кандидат культурологии. Мы говорим, во-первых, вспоминаем 70-е и 80-е годы, потому что наш проект, он призван рассказать о жизни церкви в советское время, в том числе и народной церкви, такой, которую составляют простые верующие. Период, который мы изучаем, это 45-91 год, то есть вот после военного времени до распада Советского Союза.
Ну да, примерно да, так.
Примерно так, да. И вот с Ириной Константиновной Языковой сегодня мы вспоминаем как раз 70-е, 80-е годы, ее церковный путь и говорим о церковном искусстве 20 века, которое вообще для многих совершенно не очевидно.
Да, что... вот как-то бытует очень широко мнение, что после Симона Ушакова, ну, условно говоря, начался вот такой упадок церковного искусства, потом вдруг вдруг всплеск вот такого модернистского церковного искусства, там Нестеров, Васнецов, ну, там Петров, Воткин, вот это вот все. Вот, Щусев, если говорить о постройках, да, о храмах.
Ну, Корин, кстати.
Ну, Корин, да.
Вот церковное искусство, перешедшее в такое советское монументальную даже живопись, но при этом не утратившую свою связь с церковью.
Да, говорят, например, там вот о влиянии иконописи на творчество авангардистов, там той же Гончаровой и так далее. Но потом, вот раз Советский Союз, полный упадок, больше ничего, и вот сейчас как-то вроде бы постепенно что-то там начинает прорастать, хотя очень так спорадически. А на самом деле...
Ну, на самом деле все гораздо сложнее, потому что действительно 20 век начинался открытием иконы, реставрационным, по крайней мере, да, потому что технологии уже дошли до того, что научились снимать вот эту потемневшую олифу, и тогда увидят, увидев настоящие краски.
Так и Троица была открыта.
Вот, и Троица в это время была открыта, конечно. Вот, все это потом продолжилось в советское время, потому что реставрационная советская наука, она, в общем, достаточно была успешно, и надо сказать большое вообще спасибо и большая благодарность реставраторам, что основные шедевры, которые мы сейчас знаем, открыты, в общем, в советское время, начиная с 20-х годов. И исследовательская работа не прекратилась. Конечно, прекратилось строительство храмов, это понятно. Хотя бывали удивительные вещи. Например, я знаю храм, который был построен в 1927 году, когда уже вообще репрессии нарастали, рабочими Гусь-Хрустального завода, вот, когда в округе стали ломать, они взяли и сами построили храм, вот, и никого не спрашивая. Или, например, тот же храм в Новой деревне, где служил отец Александр, он вообще не должен был существовать, потому что когда строили вот эти вот каналы, там же недалеко Пестовское водохранилище,
да.
Вот, пролагали новую Ярославскую дорогу. И как раз на этом месте стоял храм деревянный.
Он прям попал вот в эту небольшую лесополосу, между двумя ярославскими шоссе, старым и новым.
И сами рабочие взяли, по брёвнышкам разобрали и перенесли его на новое место.
Это когда было?
Это было в 20-х годах.
А, в 20-х.
То есть были и вещи, конечно, разрушительные, но были вот какие-то частные инициативы, которые, ну, вот так вот сохраняли что-то. Вот. И, конечно, какие-то отдельные случаи были и сохранения иконописания. Например, Марья Николаевна Соколова, монахиня в Лиане, да, которая пошла учиться иконописи именно в 20-е годы. Ее направил туда Мечёв, младший Мечёв. Вот она пришла 12-летней девочкой в Клённике, когда еще был жив отец Алексей Мечёв. Ну вот. А потом она перешла как духовное чадо уже к новому настоятелю, отцу Сергию Мечёву, а он дружил с старообрядцами и с реставраторами. Вот. Он даже провел реставрацию в это время, когда, в общем, храмы закрывались. Ну вот. Реставрацию своего, живописи своего храма. Вот. Так человек смелый был. Вот. Он познакомил ее с Кириковым. Это Василий Васильевич Кириков, один из тех, кто открывал как раз Троицу и другие. Вот, реставратор, иконописец, вот, и он стал ее учить, вот, и он посоветовал ей ездить по монастырям и копировать, вот, он говорит, все это пригодится, вот сейчас это все рушится, но все это пригодится, и действительно все это потом пригодилось, когда в 50-х годах она вместе с архимандритом Сергием Голубцовым открывала вот свой кружок при Лавре, из которой потом выросла вот эта школа иконописная при Лавре, вот, поэтому такие ручейки они сохранялись, тоже архимандрит Сергий Голубцов из известной фамилии, вот профессор Голубцова, который читал церковную археологию в Московской духовной академии. Вот, он даже будучи в советское время архиепископом новгородским, он продолжал писать иконы. Ну, так, конечно, тихонько, не афишируя и так далее. Вот. Ну, вот возвращались бывшие эмигранты, да, вот Елена Яковлевна Брославская, Юлия Николаевна Рейтлингер, да, сестра Иоанна. Вот. Потом в окружении отца Александра были иконописцы. Например, Ксения Михайловна Покровская, я с ней очень дружила. Она воспитала очень много хороших иконописцев. Она вообще в 60-е годы стала заниматься. Она вообще биофизик, но всегда ее интересовало что-то такое художественное. Вот. И когда она пришла в церковь, она решила, что попробует она заниматься иконописью. Вот, она пришла к батюшке и говорит, ну, вообще, у меня такая странная идея, сейчас же это никому не нужно. А он говорит, сейчас не нужно, будет через 20 лет нужно. Вот как в воду глядел, ну, это пророческий дар был. Действительно, она потом много хороших учеников, у нее дома был такой, можно сказать, дом не закрывался.
В Москве?
В Москве, да. Потом она уехала в Штаты, и там тоже много у нее учеников стало. Сейчас, к сожалению,
можно ли было говорить о какой-то традиции иконописания в советское время?
Вот, к сожалению, с традицией было плохо, потому что, ну, еще о Марии Николаевне можно говорить о традиции. Все-таки она перенимала у людей, которые начинали в начале 20 века, да, здесь уж хоть что-то было. И потом она кому-то передала, вот, Ирине Васильевне Ватагиной, одна из таких ее лучших учениц. Вот. Но в основном люди начинали сами по себе. Ну, да, ну, Рейтлингер, понятно, тут традиции, скорее, парижской школы она привезла, да, потому что это вообще особая страница иконописи русской эмиграции. Тоже в моей книге есть это несколько, ну, целая глава про это. Вот. Но как-то вот ту традицию у нас не очень хорошо восприняли. Даже Григория Круга стали открывать, вот благодаря Валерии Николаевичу Сергееву я, собственно, открыла впервые вообще имя.
А Григорий Круг, он ученик Рейтлингера, да?
Да, 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 он ученик Рейтлингера. Вот. Ну, во всяком случае, начинал вместе с ней. Вот. И русскую миграцию как-то не сильно восприняли. А здесь, в общем, люди часто приходили сами по себе. Например, архимандрит Зенон, да, тот человек, который начал, ну, в общем, в начале 70-х годов заниматься иконописью. Вот. Можно сказать, вне школы, вне всего. Вот он сам до всего доходил. Ну, были, конечно, люди, с которыми он начинал, там, вот, когда он учился в Одесском художественном училище, вот, он помогал одному иконописцу расписывать, ну, в таком академическом плане. Ну, это нельзя сказать, что роспись в академическом плане – это какая-то заложенная школа. Он, собственно, сам до всего доходил. Тут, скорее всего, важна была, знаете, вот это очень интересный вопрос. Здесь, скорее, важна была духовная школа, потому что за каждым таким иконописцем серьезным стоит обязательно очень глубокий духовник, потому что тот же архимандрит Зенон, да, отец Зенон, он же духовный чад Серафима Тяпочкина. То есть человека, которого, я не знаю, почему его до сих пор не канонизировали, это человек на уровне Серафима Саровского. Вот. Опять же, многих благословил, вот как Ксения Михайловна, тоже серьезный иконописец, и Покровскую, и многих, например, благословил отец Александр Мень. Да? Вот известный был иконописец, Царствие ему небесное, молодым умер, Александр Соколов, за ним стоял прекрасный человек, вот он как раз в этом госхрустальном храме-то и служил, отец Анатолий Яковин, который вообще в 80-е годы помогал иконописцам выжить, потому что те, кто начал заниматься иконописью, у них то есть работа, то нету. Тем более работа тогда была, ну почти полуподпольная, потому что это надо было еще сделать так, чтобы уполномоченный еще не знал. Вот так расписать храм, чтобы уполномоченный не знал, потому что без...
Подождите, вы хотите, вот сейчас вы говорите, вы хотите сказать, что в эти годы расписывали храмы?
Да. Как ни странно, расписывали.
А как же их не расписывали, если по селам и деревням ходили артели? Ну, конечно, это скорее, как, извините, за бедность речи Богомазы, это не какие-то выдающиеся иконописцы, но ребята, которые...
Я думала, что максимум, на что решались настоятели в тех условиях, это там как-то промыть,
ну,
что-то,
да,
подмазать.
Чаще всего именно так, но если хороший настоятель, и еще бы нашел бы деньги, да еще хороших иконописцев, он решался переписывать. Вот, но это, опять же, ну, совсем переписать. Так, новый храм, естественно, не строили, или если и строили, то, опять же, это были очень единичные случаи.
Ну, мне пришла в голову книжка Петра Олешковского «Жизнеописание Харька» называется. Там она-то написана в 90-м, по-моему, году, если не в 80-м каком-то, а действие происходит еще в более ранний период. Угу. Там как раз Петр Олешковский достаточно хорошо знаком, видимо, был тогда уже с церковной жизнью. Там как раз есть момент, где мальчик помогает художнику расписывать храм.
Да, иногда это случалось, но говорю, что это иногда было... Тоже почти. Это, вот, понимаете, вся церковная жизнь на самом деле в Советском Союзе проходила подпольно. То есть храмы вроде бы есть, но если так прийти, в них никакой жизни нет. Есть только старушки, иногда какие-нибудь такие блаженные молодые люди стоят, и все. А на самом деле она происходила. Она происходила по домам, там, по каким-то группкам, вот так вот в приходах, далеких от ока КГБ, потому что тот же, значит, Серафим Тяпочкин, куда ездил пол России, это же Белгородская область, это село Ракитное, это вообще глубинка-глубинка.
Вот, конечно, очень бы интересно было бы сделать об отце Серафиме передачу.
Да.
Да.
Да вообще таких старцев, например, да. Я застала старца Табриона.
Батовского.
Да, Батовского. Тоже легендарный личность. 25 лет сидел. Да.
Да?
Да, я ездила там в Рижскую пустыньку. Не знаю, сколько мне было. Ну, вот это первые самые годы моей церковной жизни. Вот мы, я помню, с подругой приехали, и нам приятель говорит: как, вы не знаете старца Табриона? Ну-ка, быстро отправляйтесь.
И мы вот так вот экспромтом... приехали в Ригу,
мы
и вас
в Ригу просто,
просто погулять.
Да, просто
по Европе.
Да, да, да. Рига для нас была Европа, да. И у нас туда отправили. Но я была счастлива, потому что мне казалось, что я вижу вот живого святого. Правда.
Архимандрит Иосиф Сафронов.
Да.
Тоже человек, который столько раз был арестован, последний в 87-м году в очередной антисоветской статье. Человек, который бежал из лагеря и оказался у финнов, и после этого странствовал по Европе, и, поверив в то, что здесь что-то изменилось, вернулся и тут же снова попал в лагерь.
Да. Поэтому действительно вся церковная жизнь в Советском Союзе, она была вопреки, а не благодаря вот тем условиям, которые... Так вот, давление, которое создавалось,
ну, да,
в большей или меньшей степени.
Мы название для нашего сайта, для сайта музея выбрали подспудом.ру. Ну, потому что, да, действительно, все это, вот эта свеча, она горела под спудом, конечно, да.
Ну, важно вот рассказать народу, что она горела, что это было, что это не было вот все заасфальтировано, забетонировано, все равно это вот...
Все равно ростки пробивались.
Пробивались, ну, безусловно.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ирина Языкова, проректор Библейско-богословского института, искусствовед, кандидат культурологии. Мы вспоминаем советскую церковную жизнь 70-х, 80-х годов, а также церковное искусство того времени, какие у него были корни, было ли оно вообще...
Тогдашних иконописцев,
да. Да.
А вот, прости, Лёш, я тебя
перебила. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
А вот когда произошла, на ваш взгляд, такая вот, как бы так поосторожнее, но в то же время ясно выразиться, вот порча церковного вкуса?
Ну, как вам сказать? Ну, на самом деле и в советское время вкус церковный в основной массе был ужасный. Еще Алексей I Симанский выступал, например, против искусственных цветов. Вот бабушки любят. Сейчас, слава богу, это ушло, потому что просто поколение другое пришло. А вот я помню, в моем детстве это вот обязательно иконы убирали вот этими цветами,
да, да,
фольгой,
да.
Там
все
такое.
В музее всё, есть,
всё,
да.
Что вот это вот как раз поролоновые цветочки,
да,
пластмассовые цветочки. Какой-то
поэтому
вот
вкус,
сварги,
средний
да.
церковный вкус был, на самом деле, всегда плохой.
А кем был сформирован вкус к фольге и цветочкам бумажным? Я понимаю, что это, наверное, желание...
Цыганами, которые эти
да?
иконы продавали.
Мне казалось, что
так.
это желанием в отсутствии чего-то настоящего хоть как-то украсить
там,
икону.
Понимаешь, там история была немножко другая. Не то, чтобы у тех людей, которые вот эти иконы покупали, не было икон. У них были свои старые иконы в домах деревенских. Но цыгане выменивали... Икону же нельзя было купить, можно было выменить только. Они выменивали вот эти вот блестящие, как вот, знаешь, там у туземцев на островах, на блестящие бусы выменивали жемчуг. И вот так же вот они выменивали у этих людей, которые не понимали цены вот тем иконам, которые у них есть.
Это как у Ардова. Батюшка, вы нам плохие иконочки продаете, вы нам хорошие продавайте.
Ну да, да, да. Ну, к сожалению, другое дело, что... пока не было вот новой иконописи, да, то есть, ну, она, ее почти не было, вот, ну, можно было заложить основы, и, в общем, и закладывали вот хорошие иконописцы, которые пришли, вот отец Зенон, те люди, которые помогали ему в восстановлении Данилова монастыря, потому что многие оттуда получили какой-то первый толчок, первый навык и так далее, а кто-то туда пришел уже, имея какой-то иконописный опыт. Вот этот пласт людей, они действительно как-то стали серьезно относиться к иконописи, и они могли бы сформировать очень хороший такой, ну, тренд, что ли, или, по крайней мере, направление. И вот наша выставка, вот эта первая, 89-го года, она, собственно говоря, и состояла в основном из этих людей, которые восстанавливали вот Данилов монастырь вместе с отцом Зеноном. Сам отец Зенон тогда был очень непреклонен, не дал ни одной иконы. Он сказал, что иконы не для выставок. Это сейчас он так более широких взглядов спокойно дает иконы на выставку.
Сейчас еще его найти надо.
Ну, это да, это другой вопрос.
Он то в одной части света, то в другой, то вроде как уже и в Москве или в Петербурге, нет, а он... вот опять нет.
Нет, нет, он на самом деле, у него скит есть.
Да, я знаю.
Известно,
да, да,
где, ну, просто он монах и остается монахом даже вне монастыря, да, живет, да, да, по монашескому уставу, вот, и так сильно с публикой не общается, только по делу или
редчайшие
вот с друзьями.
Интервью.
Да, очень редкие.
Но работы появляются, тем,
да,
не менее, слава,
нет,
богу.
Он работает, да, исправно, и он, даже когда он был запрещен, это было всего менее 5 лет, кстати, люди до сих пор не знают, что он не запрещен.
Да, знают, знают.
Ну,
не
есть люди, которые иногда мне на лекциях задают,
да,
вопросы.
Хотя уж его распрещал еще, по-моему, своим указом покойный святейший патриарх Алексий,
да,
а в 90-е же годы, когда...
А в начале 2000-х.
В начале 2000-х,
в 2002 году.
Там два, собственно, дела всегда объединяли в одно дело отца Георгия.
Давайте
Кишкова.
К 89-му году вернемся.
Ну, давайте,
даже,
давайте.
Даже в современность, вот в эту занудную и скучную, учесали.
Нет, вот тогда была возможность, да, была возможность вот действительно задать очень высокую планку. Во-первых, потому что все иконописцы, ну, большая часть, которые тогда начинали, они или имели художественное образование, или уже были художниками, а как бы перестроились на иконопись. Там один был авангардистом, там, например, Александр Лавданский, да, стал прекрасным иконописцем. Вот Александр Соколов поработал в Грабарях на реставрации, стал прекрасным иконописцем. Вот. Ну, отец Зенон, он такой, ну, неплохое образование в Одессе получил, но он такой очень человек, до всего сам доходит. Вот. И, ну, в общем, это действительно была очень высокая планка задана. Вот, все, кто тогда участвовал, я, собственно, с этого времени серьезно до этого просто интересовалась, ну, были какие-то знакомые и так далее, а с этого времени я поняла, что это надо изучать, вот, и стала изучать, вот, и я прослеживаю вот их вот путь, и я вижу, что практически все, кто тогда участвовал, они стали действительно такими потрясающими, хорошими крупными мастерами.
А Ирина Зарон тогда же начинала?
Примерно? Нет, Ирина Зарон в начале 90-х годов. Но она пришла уже состоявшимся художником. У нее уже были там выставки, премии и так далее. А просто они с мужем...
Сергеем Антоновым.
Да, Сергеем Антоновым, прекрасным скульптором. Они просто пришли в храм восстанавливать храм. А им батюшка говорит: а, вы художники? Ну, давайте, вот надо сделать иконостас. Они говорят: никогда этим не занимались. Ну, ничего, вы же художники, вы все сможете. Вот у нас такая вера всегда в художника. Вот, если художник, он может все. Ну, они попробовали, и у них получилось.
Ну, даже в Андреевском монастыре у нас есть храм,
да,
расписанный ими, сделанный с иконостасом.
Это прекрасно.
Да. Сергия Радонежского в Крапивниках храм тоже, да, с Серафимовским пределом.
Да, да, как раз я позавчера я экскурсию там водила. Люди очень удивляются, когда видят этот предел, так немножко отступая в сторону, им кажется, что это глубокая древность.
А вот это очень интересный вопрос, да, что вот такое современное понимание иконы, да, оно ближе как раз действительно древности, чем, там, скажем, синодальному или,
ну, да,
такому,
да, да,
советскому пониманию иконы. Да, это интересно.
А как вы думаете, вот дал ли советский период, ну, что-то, вдохнул ли он что-то новое в традицию, в церковное искусство? Или все-таки это вот такое было подспудное существование, какие-то, вот, как вы сказали, ручейки, вот, да, действительно, отдельные крупные мастера. Но вот сейчас, например, среди вот современных проектов храмов я не вижу ни одного, который что-то бы новое мне сказал.
Ну, с архитектурой, если говорить о храмовом строительстве, там дело обстоит хуже, чем с иконописью. Все-таки в иконописи,
хуже,
да, много ярких. Ну, я 30 вам точно назову хороших иконописцев, а то и больше.
Сказавших именно новое слово.
Да, да.
Вот. Не просто работающих в традиции 17 века, скажем.
Нет,
да,
вот. Вот как раз в том и дело, что основной пласт, он идет по такому копийному или вот такому подражательному, вторичному пути. А есть иконописцы, которые, конечно, пролагают новые пути. И я даже думаю, что отчасти вот эта такая прерванность традиции, она заставила людей задуматься вообще, а что есть традиция. Не просто повторение, вот меня научили так, и я вот как повторяю.
То есть нет худа без добра, да,
да.
Таким образом?
Потом повторяю, что эти все люди, которые начинали в тех же 70-х, там, 80-х годах заниматься иконописью, они еще и копали историю, богословие и так далее, да, чего не нужно, может быть, было тем людям, которые, ну, вот так вот...
Вот просто мальчик родился в Палихе, например.
Да.
У него дедушка краснушки там вот эти писал, папа разносил их по деревню, и он тем же самым занимается.
Да, ему не надо ни о чем задуматься. А здесь они сами копали, ничего ведь не было. Ведь эти альбомы по иконописи с плохой, вот такие, с плохими репродукциями, это были на вес золота. А уж когда вообще границы открылись, и все поехали там, я не знаю, там, в Грецию, на Кипр, там, на Афон, все собирали эти альбомы уже там, в электронном виде себе и так далее. То есть вот это знание традиции, оно расширилось и углубилось, потому что действительно представление о традиции местной – это одно, да? А представление о традиции общеправославной – это совершенно другое.
И вообще общемировое.
Да,
там,
и общемировое.
Даже там, до разделения церквей, да, если взять там традицию там, мозаичную. Мозаики же хорошо сохранились.
Почему это не сработало, совершенно непонятно с архитектурой. Потому что приходится общаться с архитекторами, которые строят храмы, и практически всегда слышу один и тот же ответ на этот вопрос. Где новые формы? А зачем? У нас же есть традиция. Причем, когда приводишь в пример, например, приводишь в пример Скопье, где стоит замечательный кафедральный собор, или он не кафедральный, не знаю, но уже построенный в той архитектуре, которая была в то время, когда в 80-е годы его строили, почему у нас здесь это невозможно, почему мы не используем и не пробуем новые формы. Нам говорят, вот есть Псков, есть Новгород, есть там условный Владимир Суздаль, который романский.
Какие-то существуют страхи, и мне вот интересно понять, не является ли именно Советский Союз родиной этих страхов?
Ну, отчасти да, наверное, отчасти да. Потом, понимаете, может быть, архитектура – это же очень, ну, как искусство королей, да? Это очень богатая вещь, да? Это всегда воля заказчика гораздо более...
Финансово ёмкая, да.
Более давлеет. А тут еще вкусы не только эти архитекторы, а вкусы заказчиков важны. А заказчики у нас, ну, просто ужасные. Начиная от светских людей, кончая духовенством. Или наоборот, от духовенства, от епископата до...
И человек хочет построить храм... А его ему уже в свое время кто-то, чаще всего священник, объяснил, что может быть только так, так и так.
Да,
и это традиция, канон, на чем стояла и будет стоять Святая Русь.
Да, к сожалению. Но потом все-таки иконопись, хоть спорадически, но как-то продолжалась, пусть даже в лице там нескольких человек, да, а архитектура совсем никак не продолжалась. Вот она была, модерн закончился, да, и лучший сейчас архитектор Анисимов, он же начинает с того же самого модерна.
Именно.
Вот.
Именно.
Лучший. Я считаю, что то, что делает он, это не лучший в смысле мирового.
А это все.
Это лучший на фоне всех остальных.
Ну, это все, в общем, повторение пройденного.
Да.
Да.
Вот, но он хотя бы что-то пытается сделать, да, хотя бы что-то, хоть какую-то линию, если уж говорить о традиции, продолжить хотя бы вот эту линию, которая, в общем, на самом деле хорошо начинала, потому что даже вот храм Марфо-Маринской обители, да, он же и традиционен, и нов для своего времени, да, и можно такие примеры привести.
Там Андрей Альбертович в этом же и работает.
Некоторые их поиски, вот модернистские эти поиски, они не бесспорны, но поиск, он на то и поиск,
да.
Что он
конечно,
не бесспорен.
Конечно, конечно. И мы потеряли несколько десятилетий вообще архитектуры, потому что и советская архитектура у нас не сильно, надо сказать, развивалась, да? Ну, где-нибудь на Желтовском закончилась, да?
Там, ну, да.
На сталинском репрессансе. Вот.
О, репрессанс, я не слышала этого слова. Прекрасно.
Вот. А потом, ну, хрущевская архитектура вообще нельзя назвать архитектурой, да? Ну, вот. Поэтому у нас архитектуры как таковой практически не было. Вот послевоенная советская архитектура — это не архитектура. Вот, поэтому и воспитание архитекторов у нас слабое. Они не мыслят пространственно. Они мыслят, ну как, вот храм – это, значит, такой кубик с куполочками. Вот надо вот так кубик и рубик поставить или вот так вот поставить. Вот здесь такую арочку сделать, и такую арочку. А что это оформление литургического пространства, вообще никто не задумывается. Вообще никто не задумывается.
То есть,
ведь храм изнутри развивается.
Как вы сказали, что вот у лучших иконописцев, которые родом из 70-х, за ними всегда стоит духовник, так и здесь, вероятно, должно быть, потому что прежде всего должен быть богословский интерес.
Конечно, да?
Они чисто
и внутренняя культура еще должна быть. Я с этим сложновато часто бывает.
И понимание вообще церкви не просто, а изнутри. То есть литургической жизни, там, молитвенной жизни и так далее. Вот. А здесь этого нет. Очень часто спрашиваешь, а что ты до этого строил? Торговые центры, не знаю, там жилые комплексы. И что, вот на этом бэкграунде можно сделать храм? Нельзя. Хорошо, что сейчас хотя бы сделали магистратуру по церковной архитектуре при Мархи. Но это пробивалось несколько лет.
Мы про эту магистратуру как раз говорили недавно с Андреем Анисимовым, с отцом Андреем Юрьевичем.
Ну, хорошо, что сдвинулось позже, чем иконопись, но немножечко сдвинулись. Вот мы проводили несколько вместе с гильдией храмоздателей, проводили несколько конкурсов. Три конкурса было на православный храм. Сотни было проектов, но из них очень трудно было выбрать хоть что-то более или менее приличное. Или человек думает, что можно построить что-то такое похожее больше на инопланетную станцию, назвать это храмом, да, поставить там крестик. Или вот две крайности. Или вот такой а-ля там Псков, а-ля Новгород, а-ля там какой-нибудь синодальный храм.
Может быть, хотя бы стоит попробовать построить хотя бы одну инопланетную станцию, увенчать ее крестом и посмотреть, что из этого получится.
Ну, может быть, вот с трудом сейчас, кажется, проходит храм в Рейкьявике, очень хорошего архитектора молодого.
Ой, да, да, да,
Ивана,
да, да,
Землякова.
Да, но это в Рейкьявике.
Да.
Это не у нас.
А нет, Даниила, это они вместе работают. Даниил.
Я видел этот проект чудесный совершенно. Это в Рейкьявике.
Я не видела.
Да, но в Рейкьявике. Ну, хотя бы там начать. Я вот сейчас вернулась из Румынии, и мы там заезжали в такую небольшую деревеньку возле города Альба-Юлия. И там построен потрясающий храм, современный. Он очень простой, вообще почти квадратный. Базилика, ну, почти близкая к квадрату. Но он так интересно сделан. Это храм, посвященный, по-моему, Спасителю, и первая, ну, так сказать, вот эта вот западная стена, через которую мы входим в храм, на ней Спас Нерукотворный. И она вот так вот дугой выгнана, как будто этот плат, вот, который раздувается ветром. Это вот простое такое решение, но оно так эффектно. То есть вы подходите, и вы видите вот этот плат, который действительно вот как от ветра выгибается, вот как парус, да? Вот. У румынских храмов всегда очень такие выдвинутые, как это сказать, кровли. Они образуют такой как бы навес над...
Это они немножко на пагоды похожи,
да.
Благодаря этому.
И здесь,
да,
тоже так сделано. Вот. То есть румыны могут построить современный храм. Значит, и мы можем.
Будем надеяться, что как-то это сдвинется с мертвой точки у нас тоже в России. Спасибо большое. Ирина Языкова, проректор Библейско-богословского института, искусствовед, кандидат культурологии, в программе «Светлый вечер». Наша сегодняшняя программа, как и всегда, по четвергам, совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди», Ксения Толоконникова, директор музея.
Да, спасибо всем огромное. Я очень рада, что наш разговор о прошлом, он привел нас в современность, и даже с какой-то надеждой мы поглядели в будущее.
Пишите
спасибо.
Нам письма.
Спасибо.
info@radiovera.ru.
Под спудом собака Яндекс.ру – это адрес музея.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Хорошего вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».